Мейсон взглянул на дату и увидел, что это был день смерти Нортона. «Как я вижу, он в день смерти ездил в банк», — заметил адвокат.
«В самом деле?» — спросил Дон Грейвс.
«Интересно, а он именно тогда получил деньги? Я имею в виду наличные, которые были при нем».
«Не могу вам сказать, сэр».
«А кто-нибудь знает, почему у него при себе было столько наличных?» — поинтересовался адвокат.
«Нет», — категорично ответил Грейвс.
«Выглядит так, словно его шантажировали. Или что-то в этом роде», — заметил Мейсон, поглядывая своими спокойными глазами из-под густых бровей на секретаря. Дон Грейвс встретился с ним взглядом, не изменив выражение лица и даже ни разу не моргнув.
«Это маловероятно, сэр».
Мейсон кивнул и опустил записную книжку в карман.
«Секундочку», — закричал полицейский. «А эту книжку разве не следует оставить вместе с другими бумагами?»
Адвокат улыбнулся.
«Все правильно», — согласился он. «Она так похожа на мою собственную, что я механически положил ее в карман».
Мейсон протянул записную книжку секретарю, встал и зевнул.
«Пожалуй, я уже посмотрел все, что хотел. Для начала этого достаточно. Конечно, в дальнейшем придется провести полную инвентаризацию».
«Мы можем сделать это прямо сейчас, если хотите», — предложил Грейвс.
«Не думаю», — возразил Мейсон, зевая. «Придется проверять массу деталей, и, возможно, я решу привести свою стенографистку, чтобы она записывала то, что я скажу. Честно говоря, терпеть не могу подобную работу».
«А что делать с завещанием? Мне его искать?» — уточнил Грейвс.
«Давайте на сегодня заканчивать. Завтра я приду вместе со своей секретаршей, и мы все проверим», — ответил адвокат.
«Хорошо, сэр. Как вам будет угодно», — ответил Грейвс.
Полицейский стряхнул пепел с сигареты и сообщил.
«Меня устраивает любое время. Мне все равно здесь сидеть».
«Прекрасно». В голосе Мейсона не было никакого энтузиазма. Он прикурил сигарету и вышел из кабинета. Адвокат спустился вниз по широкой лестнице, открыл входную дверь и остановился на крыльце в лучах солнечного света, вдыхая свежий утренний воздух. Когда он убедился в том, что за ним никто не следит, он спустился с крыльца и направился к гаражу. Открыл дверь, проскользнул внутрь и подошел к Бьюику. Очевидно, что за состоянием машины хорошо следили. Она была вымыта шофером, который теперь находился в тюрьме по обвинению в убийстве. Мейсон открыл дверцу машины, сел за руль, включил свет на приборной доске и взглянул на спидометр. Он показывал 15304,7 мили. Адвокат с минуту, не отрываясь, смотрел на эти цифры, затем выключил свет, вылез из машины и плотно захлопнул дверцу. Он вышел из гаража, проверил, не заметил ли кто его, а затем вернулся на крыльцо. Войдя в дом, он столкнулся с экономкой. Ее горевшие глаза неотрывно смотрели на адвоката.
«Доброе утро», — поздоровалась женщина.
«Доброе утро», — ответил Мейсон. Она слегка понизила голос.
«Я хочу получить ответ, причем как можно скорее».
«Вы получите его», — сказал Мейсон. «Кстати, а где мисс Челлайн? Уже встала?»
«Да, сэр, встала. Завтракает у себя в комнате».
«Пожалуйста, передайте ей от меня привет и спросите, могу ли я к ней сейчас зайти». Горящие глаза экономки уставились на адвоката, пытаясь прочесть его мысли. Перри Мейсон встретил ее взгляд и всем своим видом показал нетерпение.
«Сейчас узнаю», — сказала миссис Мейфилд.
Она повернулась и быстрым воинственным шагом направилась к спальне Фрэн Челлайн. Мейсон твердой рукой зажег спичку, прикурил, один раз глубоко затянулся и стал изучать дым, идущий от кончика сигареты. Вскоре он услышал приближающиеся шаги экономки.
«Мисс Челлайн говорит, что готова слушать всех, пока завтракает. Следуйте за мной, пожалуйста».
Адвокат прошел за миссис Мейфилд по коридору до двери спальни Фрэн. Экономка открыла дверь.
«Это здесь, сэр. Проходите».
Она помедлила, а потом добавила почти шепотом.
«И не забудьте, я жду ответа».
Мейсон вошел и услышал, как за ним с грохотом захлопнулась дверь. Фрэнсис Челлайн сидела в шелковом пеньюаре в мягком кресле, поджав под себя ноги. На маленьком столике сбоку от кресла стоял поднос с пустыми тарелками. Огромный кофейник был отодвинут к краю подноса, а чашка кофе, от которой шел пар, стояла у кончиков пальцев ее правой руки. В левой руке девушка держала сигарету. Темные глаза, которые ничего не выражали, оглядели адвоката. Ее щеки были слегка припудрены, но помадой в это утро она не пользовалась. Пеньюар явно выбирался для красоты, а не для тепла. «Доброе утро», — поздоровался Мейсон, бегло скользнув глазами по пеньюару. «Вам удалось заснуть?»
«Когда я, наконец, добралась до кровати, я сразу же отключилась», — ответила Фрэн Челлайн.
Девушка стряхнула пепел сигареты на краешек блюдца, на котором стояла чашка с кофе. Мейсон подошел к столику и тоже стряхнул пепел в блюдце.
«Предполагаю, что вы хотите денег», — сказала Фрэн.
«Почему вы спрашиваете?» — решил выяснить Мейсон.
«Насколько я знаю, адвокаты всегда хотят денег».
Он сделал нетерпеливый жест рукой и ответил. «Я не это имел в виду. Почему вы выбрали именно это время, чтобы поднять финансовый вопрос?»
«Потому что у меня есть чем заплатить вам».
Взгляд Мейсона сделался холодным и осторожным. «Чек?» — уточнил он.
«Нет», — ответила Фрэн Челлайн. «Наличные. Будьте добры, передайте мне сумочку. Вон там, на туалетном столике».
Мейсон протянул руку за сумочкой и передал ее девушке. Держа ее таким образом, что адвокат не мог заглянуть внутрь, она открыла ее, порылась там и достала пачку наличных.
«Это ваш предварительный гонорар».
Он взял деньги. Хрустящие, новенькие, тысячедолларовые купюры. Сложил их и опустил в карман. «Где вы их взяли?»
«Это вас не касается», — отрезала она, сверкнув глазами. «Вы адвокат, которому платят, чтобы он защищал клиента, а не для того, чтобы совал нос в личные дела».